Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Американский час с Александром Гиннесом.
Гегель сказал, что крестовые походы имели своим результатом обретение пустого гроба. Истина христианства реализовалась по-иному, на путях культуры, а не фанатизма. Но Голливуд, как известно, озабочен не истиной, а прибылью.
Не только, Борис Михайлович, не только прибылью. Я глубоко убежден, что такие грандиозные многомиллионные проекты пробиваются на поверхность под влиянием могучих, но подспудных импульсов. Сумма этих импульсов и реализуется в каждом голливудском мегахите. Ведь массовое искусство, о чем мы с вами, Борис Михайлович, не раз толковали в этих передачах, подсознание общества. А подсознание, как учил Юнг, не знает лжи. Оно проговаривается о том, о чем мы молчим. С этой точки зрения новая волна исторических боевиков – симптом тревоги, свидетельствующий о состоянии коллективной психики. Я бы сказал, что Голливуд своей сверхъестественной интуицией почувствовал, что перед лицом угрозы Запад нуждается в апологетической ревизии своих исторических корней. Поэтому в каждом из таких фильмов прослеживается скрытая тема противостояния с Востоком. Сперва это была Троя. Ахейские мужи, напомню, плыли на восток. Скоро выйдет на экраны грандиозная эпическая лента об Александре Македонском, сражавшемся с персами. Ну и, конечно, обсуждаемый сегодня фильм о крестоносцах. Впрочем, несмотря на все здесь сказанное, не следует преувеличивать влияние голливудской истории на обыкновенную. Вряд ли исламские фундаменталисты часто смотрят кино, особенно американское.
«Поверх барьеров. Американский час» с Александром Гиннесом. Эфир 28 сентября 2004 года.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Гиннесом.
Сегодня в выпуске. Мусульмане о голливудских крестоносцах. Миф о крестовых походах в западном сознании. Песня недели. Книжное обозрение. Интервью Энди Уорхола. Как управлять снами. Теория и практика. Насколько борьба с терроризмом подчинила себе общественное мнение, можно судить по предвыборной кампании в Америке. Несмотря на широкий спектр полемических аспектов, в конечном счете она сводится к выборам не лучшего президента, а, как отмечает комментатор, к выбору лучшего главнокомандующего. Между тем, главные сражения, и это тоже не устают повторять те же политические обозреватели, разворачиваются не на полях сражений, а в сфере идеологии. Стратегическая цель террористов – спровоцировать войну Запада с 2-миллиардным исламским миром. Страшный призрак войны цивилизаций, которую нам еще до 11 сентября предрекал Хантингтон, стоит за всем, что сегодня происходит на нашей планете. Даже далекий от реальности Голливуд умудрился ввязаться в эту борьбу. Об этом рассказывает корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Киностудия «Фокс. 20 век» планирует выпустить в прокат в следующем году фильм «Царство небесное» с бюджетом $130 миллионов. Фильм снял Ридли Скотт, выдвинутый ранее на приз «Оскара» за «Гладиатора», известный своим космическим научно-фантастическим фильмом «Чужой. Элиен». Студия поставила задачу рассказать и показать увлекательную приключенческую историю. Но речь в фильме идет о битве за Иерусалим в XII веке между христианами и мусульманами в ходе крестового похода. Когда со сценарием фильма газета «Нью-Йорк Таймс» предложила ознакомиться ученым, теологам и активистам межрелигиозных отношений, оказалось, что еще не поставленный фильм вызвал у многих сильное возмущение. Можно представить, каков будет их протест, когда вдобавок к словам на бумаге им покажут с экрана иллюстрации в виде кровавых сцен убийств на поле брани, вызывающих особенный ужас и отвращение, поскольку сняты они таким мастером жанра, как Ридли Скотт. Обсуждение будущего фильма я начала с Лейлой Аль-Катами, официальным представителем Американо-Арабского антидискриминационного комитета в Вашингтоне. Что взволновало больше всего антидискриминационный комитет? Нас расстроили и насторожили несколько вещей. Во-первых, сама идея снять сегодня фильм на тему крестовых походов. Кстати, не очень точный исторический и изобилующий страшными сценами кровавых убийств как мусульман, так и христиан. Во-вторых, показывать сегодня фильм на тему противостояния христиан и мусульман значит напомнить, что ислам и христианство не могут мирно сосуществовать, что с мусульманством надо что-то делать, например, обращать в христианство. Вот как прореагировал президент института Минарет Свободы Имад ад-Дин Ахмад. Известно, что когда имеешь дело с крестовыми походами, то исторически обе стороны предстают неприглядными. Однако христианская сторона предстает в более невыгодном свете. Так что постановщикам, очевидно, пришлось бы дать очень сильный крен в сторону, чтобы очернить мусульман в фильме на такую тему. Читая сценарий, профессор исламизма при университете Лос-Анджелеса Халед Абу Эль-Фадль отметил в первую очередь исторические неточности, которые привнесены в фильм, чтобы, по его мнению, дискредитировать мусульман. Мусульмане показаны религиозными фанатиками, бессовестными и жестокими варварами. Христиане представлены и положительными, и отрицательными ролями, но они наделены чертами, присущими человечеству в целом. Постановщики им симпатизируют. Зато ислам представляют персонажи-стереотипы. Они – фанатики, кричащие все время «Аллах Акбар» и «Джихад, джихад», и к ним нельзя испытывать сочувствие, их нужно ненавидеть. В фильме также показаны сцены массовых убийств, совершаемых мусульманами, что неверно, такого не было. Например, мусульмане врываются в павший Иерусалим, захватывают Церковь Христа, грабят и разрушают город и насилуют христианских женщин. Исторические факты говорят о другом течении событий. Захватившим Иерусалим мусульманам были запрещены грабежи. Церковь была закрыта на 3 дня, потом открылась. Массовых убийств тоже не было. В фильме есть сцены, в которых мусульмане бросают на землю и топчут кресты. В истории этому нет подтверждений. Зачем вводить такие сцены? Любой человек, знакомый с историей крестовых походов, знает, что мусульмане были настоящими рыцарями. А в фильме есть сцена, где мусульманские воины благодарят христианских лидеров за уроки рыцарства, преподанные им. То есть имеет место попытка показать, что мусульманская армия не имела никаких сдерживающих моральных устоев. Другая опасная неточность. В ходе крестовых походов были уничтожены сотни и сотни тысяч представителей немусульманских народов. В сценарии не упоминается, что бои происходили не только в Иерусалиме, но и в Дамаске, и в Египте. Были уничтожены сотни тысяч евреев, а в фильме об этом не упоминается. Показываются захваты заложников и казни пленных. Мусульмане предстают коварными и жестокими людьми, которым нельзя доверять. Их нужно опасаться. Ими владеют только 2 чувства – религиозный фанатизм и ненависть. Как видятся крестовые походы с современной точки зрения? На этот вопрос отвечает представитель Американо-Арабского антидеформационного комитета Лейла Аль-Катами. Цель крестового похода – насильственное обращение верующих одной религии в другую. Одна цивилизация заявляет о своем превосходстве. Наша религия лучше, чем другие, поэтому и мы сами лучше. Обращайтесь в нашу религию и тоже станете хорошими людьми. Это крайне расистская и фанатичная теория, прямо неустанно говорящая «мы лучше, чем вы». Мы не должны пропагандировать несовместимость цивилизаций, превосходство одной религии над другой. И вообще ислам – мирная религия, и в ее основе лежит вера в того же Бога, в какого верят христиане и евреи. Ислам признает и Тору, и христианскую Библию. Есть некоторые нюансы, но не фундаментальные различия. Исламская религия верит в того же Бога, но под другим именем. Я знаю, что есть много людей, которые думают, что у мусульман другой Бог. Это совершенно неверно. Несмотря на поднявшийся скандал, режиссер фильма Ридли Скотт не обеспокоен тем, что оскорбит чьи-то религиозные чувства. Он говорит:
«Мой фильм заставляет зрителей думать своей головой и сердцем. Коран в фильме никто не топчет. Я снимаю художественное кино, а не документальное. Крестовые походы показались мне самым интересным конфликтом в истории».
In a lost world, some of them are living an illusion, bounded by the darkness of their minds. In their eyes, it's nation against nation against nation with racial pride.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В первый день военных действий в Афганистане я с ужасом услышал по радио, что операцию по освобождению этой несчастной страны от талибов американские власти дали кодовое название «Крестовый поход». Это примерно то же, что назвать миротворческую акцию «Варфоломеевская ночь». Конечно, уже на следующий день операцию переименовали, а инцидент замяли, так как, к сожалению, не назвав виновного в этой опасной нелепости. Однако ошибка эта была по-своему показательная. Она говорит о том, насколько разнятся мифы, лежащие у истоков исторического самосознания Востока и Запада. Для нашей культуры крестовые походы не история, а поэтическое предание, оплодотворявшее западную культуру от трубадуров до блока. Веками считалось, что эта эпоха – время невиданного духовного порыва, сумевшего мобилизовать Европу и произвести на свет высший тип человека – рыцаря без страха и упрека. Этому, конечно, нас учат не современные историки, а древний миф, которые настолько сильнее учебников, что никакие ухищрения политической корректности не смогли вычеркнуть из западного сознания ложную, но льстящую Западу версию событий. Вот в этом более универсальном контексте я и предложил обсудить казус с голливудским фильмом о крестоносцах философа американского часа Борису Михайловичу Парамонову.
Конечно, решение голливудских боссов – явная политическая ошибка, если можно говорить о политических соображениях в этом бизнесе, подчиняющемся исключительно соображениям финансовым. Такой фильм может иметь финансовый успех именно в силу нынешней политической ситуации. Думается, что проект «Небесное царство» был вдохновлен колоссальным кассовым успехом фильма Мела Гибсона «Страсти Христовы», отнюдь не бывшего политически корректным. Давно известно русским со времен одноэтажной Америки Ильфа и Петрова, давшей очень острый очерк Голливуда, да и из опыта знакомства с голливудскими фильмами, что исторические фильмы слабейшее из того, что там делается. Я не помню ни одного не фальшивого голливудского фильма на исторические темы. Все они подчиняют историю приемам и штампам голливудского кинопроизводства. Это может нравиться только очень изыскательной публике, но таковой, как известно, большинство. Какова главная историческая ложь, которой явно не избегнен Голливуд, делая фильм о крестовых походах? Они были крайне неудачными по результатам. В сущности, это был провал религиозно ориентированной политики на Западе. Два самых значительных результата – гибель Восточно-Римской империи, Византии, после всех интриг, устроенных крестоносцами, и особенно разграбление ими Константинополя в 1204 году. Одна из целей крестовых походов была укрепить связи и заключить союз западных и восточных христиан, католиков и ортодоксов. И это с треском провалилось. Византийцы настолько были травмированы опытом общения с западными вроде бы единоверцами и политически ослаблены, что их переход под власть мусульман сделался только вопросом времени, что и произошло, как известно, в 1353 году. И второй результат. Крестовые походы очень сильно укрепили ислам в этих регионах, расширили его влияние и его владения. Нельзя также не сказать, что до тех пор весьма терпимый к иноверцам ислам приобрел недоверие христианам. Сравним два события. Взятие Иерусалима в 1099 году первыми крестоносцами сопровождалось массовой резней мусульман и иудеев. А когда Саладин в 1187 году Иерусалим вернул, все было спокойно. Ни христиан, ни иудеев не тронули. Нельзя не признать, что в те времена мусульманам было что предъявить в счет христианскому Западу. Другой вопрос, который, будучи чрезвычайно трудным в научном и культурологическом смысле, наверняка не найдет отражения в планируемом Голливудом фильме. Христианство времен крестовых походов было примерно тем же, что нынешний исламский фундаментализм. Дело отнюдь не в том, как вели себя христиане и мусульмане в XI или XII веке, а в том, что наблюдается сейчас. Людям, живущим и работающим в высокоразвитом демократическом государстве, не пристало делать героев из темных фанатиков Средневековья, хотя бы и прикрытых крестом. Опыт истории показал, что общественная жизнь не может строиться исключительно на религиозной основе. Религиозная эксклюзивность, единоверие, религиозный энтузиазм – не тот сюжет, которым может гордиться история Запада. Не забудем, что введению принципа веротерпимости на Западе предшествовала 30-летняя война, приведшая Европу на край уничтожения. Если Запад в результате чему-то научился, так именно тому, что религиозные концепции не повод для кровопролития. Героизировать эпоху крестовых походов значит игнорировать все результаты западной истории. Это, повторяю, совершенно безответственный шаг. Вспомним подобную историю с еще одним голливудским проектом. Фильм о Гитлере был задуман в плане индивидуальной психологии. У Гитлера, мол, был деспотический папаша, который сделал из него мстительного фанатика. Это настолько мельчит тему, так далеко уводит ее с истинных путей, что и в Голливуде опомнились после широкой общественной критики. Готовый продукт мало был похож на задуманный проект. Будем надеяться, что и в этом случае произойдет что-либо подобное. Хотя как раз тут сделать это гораздо сложнее. Широкомасштабный исторический эпос, требующий колоссальных средств, трудно переделать на ходу. Известно, что этот сюжет, крестовые походы, сильно способствовал на Западе созданию героических легенд, то есть обогатил литературное творчество, вплоть до пушкинского «Рыцаря бедного». Вряд ли можно надеяться, что планируемый сейчас в Голливуде фильм даст в результате нечто даже отдаленно похожее. Нельзя в наше время реставрировать старинную мифологию, это реакцион. Установка. В жизни такие реставрации рождают последствия вроде немецкого фашизма или сегодняшнего исламского фундаментализма. Ирония и парадокс в том, что Голливуд великолепно делает собственную мифологию, предметом которой становится, если не современная реальность, то современный антураж. Все эти «Звездные войны», «Люди-пауки» или «Хитрые матрицы». Вот этим и надо продолжать заниматься. Оставим мертвым хоронить своих мертвецов. Гегель сказал, что крестовые походы имели своим результатом обретение пустого гроба. Истина христианства реализовалась по-иному, на путях культуры, а не фанатизма. Но Голливуд, как известно, озабочен не истиной, а прибылью.
Не только, Борис Михайлович, не только прибылью. Я глубоко убежден, что такие грандиозные многомиллионные проекты пробиваются на поверхность под влиянием могучих, но подспудных импульсов. Сумма этих импульсов и реализуется в каждом голливудском мегахите. Ведь массовое искусство, о чем мы с вами, Борис Михайлович, не раз толковали в этих передачах, подсознание общества. А подсознание, как учил Юнг, не знает лжи. Оно проговаривается о том, о чем мы молчим. С этой точки зрения новая волна исторических боевиков – симптом тревоги, свидетельствующие о состоянии коллективной психики. Я бы сказал, что Голливуд своей сверхъестественной интуицией почувствовал, что перед лицом угрозы Запад нуждается в апологетической ревизии своих исторических корней. Поэтому в каждом из таких фильмов прослеживается скрытая тема противостояния с Востоком. Сперва это была Троя. Ахейские мужи, напомню, плыли на восток. Скоро выйдет на экраны грандиозная эпическая лента об Александре Македонском, сражавшемся с персами. Ну и, конечно, обсуждаемый сегодня фильм о крестоносцах. Впрочем, несмотря на все здесь сказанное, не следует преувеличивать влияние голливудской истории на обыкновенную. Вряд ли исламские фундаменталисты часто смотрят кино, особенно американское.
A long time passing.
Песня недели. Ее представит Григорий Идинов.
Леонард Коэн – поэт, писатель, музыкант, певец, по возрасту и значению равный Битлз и Бобу Дилану. При этом трудно себе представить человека более безразличного к современной популярной музыке и в то же время более повлиявшего на нее и ее исполнителей. Коэна, кстати, хорошо знает и очень любит в России, особенно читатели Пелевина, которые постоянно ссылаются на своего кумира. На прошлой неделе, 21 сентября, Коэну исполнилось 70 лет. К своему дню рождения и восторгу поклонников, например, таких как я, в конце октября Барт выпускает новый альбом под названием «Дорогая Хэттер». Нам удалось получить предварительную копию этого альбома. Здесь есть все, за что так любит Леонарда Коэна. Низкий проникновенный голос, хорошие стихи, свежесть, четкость и ясность видения, остроумие, минималистическая аранжировка, женский хор и аккордеон. Вот одна из вершин нового альбома. Она написана на мотив народной песни из родного Коэну канадского Квебека. Вера, The Faith.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
Существуют особые методы развития сознательного сна. Как только спящий понимает, что спит, он должен попытаться как-то зарегистрировать это в реальности, например, перевернуться на другой бок. Есть также специальные препараты, способствующие глубокому сну. Кроме того, врачи придумали специальную маску, которую спящий одевает и которая, регистрируя начало сна по движению глаз, включает красный луч, который тут же появляется во сне пациента, не разбудив его, но вызвав состояние ясного сна. У этой маски есть еще и специальная кнопка, которую можно нажать, если пациент не уверен, спит он или бодрствует. Если свет начинает мигать, значит, вы бодрствуете. Если нет, спите, и вам снится, что вы ее нажали. Известно, что уже древние греки знали об этом виде сна. Тибетские монахи истори обращаются со своими снами как с явлениями, продолжающими реальность, то есть как с реальностью. На Западе новатором в этой области в XVIII веке стал некий маркиз де Сан-Дени, который прославился тем, что перед сном брызгал на свою подушку духами одной из знакомых женщин, которая ему тут же и снилась. Разумеется, он менял духи каждую ночь. Есть, конечно, и скептики, которые считают, что спящий мозг не способен мыслить и рассуждать как бодрствующий. Опыты осознанного сна они называют просто галлюцинацией. Но выяснилось, что существуют доказательства, опровергающие скептиков. Известно, что во время глубокого сна, когда глаза у спящего быстро двигаются под закрытыми веками, они двигаются в том направлении, в котором спящий смотрит. Например, если ему снится, что он смотрит в небо, то и глаза его в этот момент направлены вверх. Оказывается также, что в таком сне время проходит согласно времени в нашем мире, что снящееся дыхание совпадает с действительным дыханием спящего, и что снящийся секс вызывает такие же, простите, физиологические реакции, как и секс настоящий. В чем в таком случае вообще заключается разница между реальностью и сном? Как правило, человеческий опыт построен на ожидании. Люди видят то, что хотят видеть, или то, что они привыкли видеть. Известно, например, что режиссер Бунюэль в фильме «Смутный объект желания» в главной роли снимает двух разных и непохожих актрис. Мало кто замечает подмену, так как, ожидая увидеть одну актрису, мы не подозреваем подвоха и так и продолжаем видеть именно ее. Своим фильмом Бунюэль спрашивает, существует ли вообще объективная реальность.
«Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 28 сентября 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Геннисом.
Во второй половине «Американского часа». Книжное обозрение. Интервью Энди Уорхола. «Как управлять снами. Теория и практика». Следующая рубрика этого выпуска – книжное обозрение Марины Ефимовой.
Сказать, что американский художник Энди Уорхол, умерший в 1987 году, был при жизни и лет 10 после смерти одним из самых знаменитых людей в Америке. Новый российский энциклопедический словарь дает такую характеристику его творчества.
Один из основоположников и лидеров поп-арта. Переосмысливая приемы коммерческой рекламы, создавал масштабные композиции, иронические, преобразующие мотивы современной массовой культуры, в том числе серийные портреты звезд эстрады и кино, Элвис Пресли и политических лидеров Мао Цзэдун, Джон Кеннеди. В начале 70-х снял несколько фильмов, где неподвижная камера фиксировала поток жизни.
Из иронического переосмысления рекламы я помню только его пирамиду банок супа Кэмпбелл. Из серийных портретов – плакатную Мерлин Монро. Остальное забылось. И именно с этого начинает рецензию на сборник интервью Уорхола редактор книжного обозрения газеты «Нью-Йорк Таймс» Барри Гюин.
Есть ли еще хоть один знаменитый художник, чьи картины значили бы так мало для его репутации, как работы Уорхола? Даже при его жизни. Когда он выставлял свои шелковые цветы в галерее Лео Костелли, Костелли сказал знакомому: «Нет никакой необходимости приходить на выставку. Картины выглядят точно так же, как на открытке, которую я вам послал». Да и сам Уорхол говорил о своих работах примерно то же самое. О своей ретроспективной выставке в музее Уитни он сказал: «Мы организовали ее так, что люди за минуту могут охватить ее взглядом и уйти». Относительно своих фильмов Уорхол признавался: «Они лучше, когда о них говоришь, чем когда их смотришь». Апологет Уорхола, критик Артур Данте, писал, что произведения Уорхола – философия, воплощенная в визуальные образы. Могу добавить, что если Уорхол в свою живопись вложил философию, то талант он вложил в свою жизнь.
Скорее, оригинальность и ироничность. Так или иначе, именно эти качества отчетливо проявляются в 200 интервью, опубликованных поэтом и журналистом Кеннетом Голдсмитом в сборнике, который он назвал «Я буду вашим зеркалом». В интервью Уорхол говорил, например: «Я не люблю рассказывать журналистам свою биографию, потому что каждый раз рассказываю ее по-разному и забываю предыдущий вариант». В 70-х годах в Париже он встретился со знаменитым тогда художником Мэном Рэем. Когда его спросили, как прошла встреча, он сказал: «Мэн меня сфотографировал. Тогда и я его сфотографировал. Потом он снова меня сфотографировал. И я его. Он меня, я его. Он меня, я его. Он...» и так далее. Гюин пишет:
«Больше всего Уорхол любил издеваться над интеллектуалами, разбирающими его картины. Один из них не поверил, что Уорхол рисовал банки с супом Кэмпбелл, потому что каждый день ел этот суп и скопил с гора банок. Интеллектуал пытался найти его картине параллель в новейшем искусстве. Сера, Ротко, Стюарт Дэвис. Пока, наконец, Уорхол не сказал ему: «Вы назвали столько имен, неужели вы еще помните, с кого начался разговор?»
Другой приставал к Уорхолу с осмыслением значения повторяющихся серийных портретов. В чем идея? В критическом значении дистанции? Или само непонимание зрителям идеи было целью вашей работы? Уорхол промямлил: «Нет, не знаю. Вообще-то идея была в том, чтобы чем-нибудь заняться». Из интервью Уорхола выступает личность, до смешного похожая на андерсоновских ткачей из сказки «Новое платье короля». С той только разницей, что Энди Уорхол никого не пытался обмануть. Когда его спрашивали, почему его работы так раскупают, он каждый раз честно говорил: «Не знаю». «Он жил, — пишет рецензент Гьюин, — без вдохновения, без идеалов, без Бога, хотя посещал католическую церковь, даже без сильных желаний. Абстрактные понятия ничего для него не значили. Существование было только здесь и сейчас. Искусство – способ чем-нибудь заняться». Мир Уорхола был ландшафтом из пьес Беккета, холодным и необитаемым. Критик Данте называл Уорхола художником, подошедшим ближе всех к философскому гению XX века. А сам Уорхол говорил: «Моя философия всегда укладывалась в одну фразу. Это не имеет никакого значения». В интервью, данном роману Полянскому и не включенному в сборник, Уорхол рассуждает:
«Люди вечно преувеличивают смысл и значение жизни. На самом деле в ней нет ничего важного. Ложишься ночью в постель, засыпаешь, и все кончается. Просыпаешься на следующий день, и все повторяется».
За всю карьеру художника Уорхола ни один мальчик не крикнул: «Да ведь он голый!» И поэтому Энди Уорхол все время кричал это сам.
Расхожая молва считает, что поэты живут во сне. По-моему, это сильное преувеличение. Все мои знакомые поэты — люди весьма трезвые, если не в прямом смысле. Но все же стихи состоят в прямом родстве со снами. Поэтому неудивительно, что поэт американского часа Владимир Гандресман взялся нам рассказать, как управлять сновидениями. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman. Уснуть и видеть сны. Вздохнул когда-то Гамлет. Но если нет снов, то спать скучно, да и жить тоже. Многие страдающие бессонницей в те редкие часы, когда им удается поспать, не видят снов или не помнят их. Для этих несчастных учеными разработан новый вид туризма – путешествие в собственное подсознание. Что может быть экзотичнее? Подобные путешествия проходят обычно в санаториях с помощью и под присмотром психологов. Их цель – не столько научиться спать, сколько достичь определенного состояния во сне, которое ученые называют «люсидным». Перевести этот термин довольно трудно – ясный, прозрачный, светлый, пожалуй, осознанный сон. Эта разновидность сна отличается тем, что спящий осознает, что спит, и осознает настолько четко, что при желании может контролировать сновидение. Спящий человек в такие минуты, ясно мысля, сохраняя представление о том, как устроен реальный мир, действует сообразно собственным желаниям и одновременно спит глубоким здоровым сном. Как тут не вспомнить русского поэта-провидца Михаила Юрьевича Лермонтова, который увидел Землю в сиянии голубом задолго до космонавтов, но вот его требования осознанного сна. «Я б хотел забыться и заснуть». Но не тем холодным сном могилы. Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея про любовь мне сладкий голос пел. Оказывается, не так все поэтично в обыденной жизни. Освободившись от произвольно развивающихся событий обыкновенного сна, люди чаще всего вызывают сны сексуального или воздухоплавательного характера, то есть полеты. Полеты во сне, не наяву. Ученые-терапевты считают, что осознанный сон – это состояние, во многом способствующее оздоровлению психики, избавлению от кошмаров, преодолению душевных травм, сближению двух реальностей, бодрствования и сна. А главное, ваша сексуальная жизнь находится в полной безопасности. Существуют особые методы развития сознательного сна. Как только спящий понимает, что спит, он должен попытаться как-то зарегистрировать это в реальности, например, перевернуться на другой бок. Есть также специальные препараты, способствующие глубокому сну. Кроме того, врачи придумали специальную маску, которую спящий одевает и которая, регистрируя начало сна по движению глаз, включает красный луч, который тут же появляется во сне пациента, не разбудив его, но вызвав состояние ясного сна. У этой маски есть еще и специальная кнопка, которую можно нажать, если пациент не уверен, спит он или бодрствует. Если свет начинает мигать, значит, вы бодрствуете. Если нет, спите, и вам снится, что вы ее нажали. Известно, что уже древние греки знали об этом виде сна. Тибетские монахи истари обращаются со своими снами как с явлениями, продолжающими реальность, то есть как с реальностью. На Западе новатором в этой области в XVIII веке стал некий маркиз де Сан-Дени, который прославился тем, что перед сном брызгал на свою подушку духами одной из знакомых женщин, которая ему тут же и снилась. Разумеется, он менял духи каждую ночь.
Есть, конечно, и скептики, которые считают, что спящий мозг не способен мыслить и рассуждать как бодрствующий. Опыты осознанного сна они называют просто галлюцинацией. Но выяснилось, что существуют доказательства, опровергающие скептиков. Известно, что во время глубокого сна, когда глаза у спящего быстро двигаются под закрытыми веками, они двигаются в том направлении, в котором спящий смотрит. Например, если ему снится, что он смотрит в небо, то и глаза его в этот момент направлены вверх. Оказывается также, что в таком сне время проходит согласно времени в нашем мире, что снящееся дыхание совпадает с действительным дыханием спящего, и что снящийся секс вызывает такие же, простите, физиологические реакции, как и секс настоящий. В чем в таком случае вообще заключается разница между реальностью и сном? Как правило, человеческий опыт построен на ожидании. Люди видят то, что хотят видеть, или то, что они привыкли видеть. Известно, например, что режиссер Бунюэль в фильме «Смутный объект желания» в главной роли снимает двух разных и непохожих актрис. Мало кто замечает подмену, так как, ожидая увидеть одну актрису, мы не подозреваем подвоха и так и продолжаем видеть именно ее. Своим фильмом Бунюэль спрашивает, существует ли вообще объективная реальность. Есть мнение, что сны – это всего лишь бессмысленный шум, помехи мозга, который как бы очищает себя от впечатлений прошедшего дня и готовится к новому. Сны притворяются, что имеет смысл, но это иллюзия. Однако многие психологи сейчас полагают, что во сне, так же, как и в реальности, человеческий мозг пытается построить модель мира, что это вообще его, мозга, главное занятие. Сновидения, возможно, играют важную роль в эволюции культуры человечества, так как они привносят в реальный мир новые идеи, пополняя старый запас. До конца понять жизнь снов невозможно. Сон, все сны человечества – это чувственный опыт, не имеющий физического существования. К тому же сон по своей сути первобытен. Мало кому снится, что он пишет. Письменность – ведь относительно новое изобретение человека. Но всем снятся опасность и попытки спастись от нее, потому что опасность и защита от нее – это и есть основной старейший опыт человечества. Не из чувства ли противостояния смертельной опасности действовала секта ловцов снов в знаменитом романе Павича «Хазарский словарь»? Эти священнослужители могли нырять в чужие сны, а один доныривал аж до самого Бога, ибо на дне каждого сна – Бог. Таково убеждение и лично Милорада Павича. Так вот, если собрать все сны человечества, то из них составится некий первобытный Адам, который есть истина и спасение. Это красивая история, впрочем, едва ли проясняющая тайну снов. Вряд ли и ученые когда-нибудь ее разгадают. Но даже если сны являются всего лишь биологической случайностью, они все равно есть интимный опыт сокровенных историй, которые человечество рассказывает само себе. Как сказал Уайльд, жизнь имитирует искусство. Возможно, она имитирует еще и сны. Напоследок, еще один древний великий литературный пример, ничего не проясняющий, кроме, возможно, того, что мудрый задает вопрос не для того, чтобы на него ответить, но ради красоты вопроса, которая и есть ответ. Однажды Джоан Джоу приснилось, что он бабочка. Он весело порхал, был счастлив и не знал, что он Джоу. А проснувшись внезапно, даже удивился, что он Джоу. И не знал уже, Джоу ли снилось, что он бабочка, или бабочке снится, что она Джоу. Ведь бабочка и Джоу совсем не одно и то же. Или это то, что называют превращением? Sleep tight, my love, softly fade away. The moon was made of all green cheese to keep the night away. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Close your eyes.
Управление снами в последнее время превращается в серьезную отрасль науки и даже промышленности. Во всяком случае, в Калифорнийском институте люсидных снов, где этому делу учат всех желающих. Об этом с представителем института Кейтом Гарсией беседует корреспондент «Американского часа» Рая Валь.
Несколько слов о вашем институте, Кейт. Когда он возник, чем занимается? Институт люсидных снов был основан в 1987 году доктором Стивеном Лаберж, автором книг «Люсидные сны» и «Проникновение в мир люсидных снов». Доктор Лабеш провел в Стэнфордском университете медицинское исследование, доказывавшее существование люсидных снов. Он сделал это на собственном примере. Во время сна к нему был подключен специальный аппарат, следящий за малейшим движением глаз. В момент осознания сна Лаберж намеренно скашивал глаза сначала до упора вправо, потом до упора влево, и опять вправо, и снова влево. Это было сигналом для внешнего мира. Люди, наблюдавшие за экспериментом, говорили: «О, да он и впрямь знает, что спит». Кейт, говорят, только 10% людей могут испытывать люсидные сны, лишь те, кто находится в мире с собой. Да, находиться в мире с собой помогает, но я категорически не согласен насчет 10%. Убежден, что каждый человек может видеть люсидные сны. Этому можно научиться, как иностранному языку, например. Большую часть того, что мы предлагаем, можно делать дома, с помощью новодримера, например, который человек надевает на себя перед тем, как лечь спать. Во время сна прибор этот, как я уже говорил, хронометрирует движение глаз, усиливающееся во время сна. Кроме того, он проводит серию вспышек с определенным интервалом. Вспыхивает, отключается, снова вспыхивает, и так несколько раз. Эти вспышки можно увидеть во сне. Они как бы пробуждают вас без пробуждения. Как телефонный звонок или другой какой-то внешний звук, который входит в ваш сон и становится его частью. То же самое происходит с этими вспышками света. К примеру, вы видите сон, и в этом сне окружающая среда вдруг становится яркой, потом тускнеет, снова яркой и снова тускнеет. Вы недоумеваете, в чем тут дело, и тут же спохватываетесь. Наверное, это мне снится. Так какими же качествами должен обладать человек, способный видеть люсидные сны? Да в принципе ничего особенного не нужно. Главное, что должно быть, так это желание. Оно необходимо для тех, кто хочет научиться контролировать сон. Очень помогает регулярная запись снов. Можно также использовать бесплатную информацию, которую мы в огромном количестве помещаем на интернете. Вот все это вместе, плюс хронометраж движения глаз во время сна, плюс вспышки, которые видит спящий, плюс техника прерывистого сна, а мы обнаружили, что возможность увидеть люсидный сон возрастает в 10-20 раз, если человек использует такую технику. Как это происходит? Допустим, вы легли спать в 12 ночи и запланировали встать в 8 утра. Вместо этого вы ставите будильник на 6:30. В течение получаса вы бодрствуете, а затем вновь засыпаете на оставшиеся полтора часа. Перебивая таким образом свой сон, вы привносите в работу мозга дополнительный элемент, который продолжает действовать в то время, когда вы засыпаете вновь. Мы не знаем, какая часть мозга активизируется во время этих кратковременных пробуждений, но ясно одно. Используя эту технику, вам легче потом вспомнить свой сон. Кейт, лично вы видите люсидные сны? О, очень часто. И каждый сон не похож на другой. Но есть в них и что-то общее. Хорошее расположение духа. Легкость какая-то во всем теле. Впрочем, тела никакого нет. Какое тело может быть во сне? Но что бы это ни было, переживаемый опыт замечательный. А опыт у меня был всякий. Я испытал все, от ночных кошмаров, которые я преодолел, до парения в воздухе. Поначалу летать во сне – это непросто, но ощущение потрясающее. Это все равно, как уйти в отпуск. Неудивительно, что просыпаешься в хорошем настроении. Знаете, Кейт, а мне вот сны вообще не снятся. Во всяком случае, я их не помню. Нормально ли это? И помнить свои сны нормально, и не помнить тоже нормально. Тем, кто не помнит, могу сказать в отношении только одно. Это значит, что кошмары вас по ночам не преследуют. Если вам снились страшные сны, вы бы их запомнили.
Ну и, наконец, чтобы завершить нашу сновидческую тему, я хочу поделиться собственным опытом. Дело в том, что я всегда любил свои сны. Отнюдь не потому, что они ярче жизни, скорее наоборот. Наяву сновидческая реальность кажется бесцветной, угловатой и плоской. В ней совсем нет периферии. Видение направлено только на тебя, а все остальное, то, что прячется у нас за спиной, отсутствует за ненадобностью. Дефицит изобразительных средств сновидение искупает теологическими достоинствами. Сон – пример, если не источник любой метафизической модели. Он позволяет, более того, обрекает на жизнь сразу в двух мирах, ведущих внутри нас свой беспрестанный немой диалог. К тому же во сне нам чужды сомнения. Только там мы живем завидной уверенностью, что окружающая реальность единственно возможная. Спящий забывает о том, что спит. Ночью наша расколотая неверием душа вновь срастается, чтобы испытать лечебную целостность мировосприятия, лишенного недоверия к окружающему. Каким бы причудливым ни казался сон днем, ночью он яснее фантика. Подлинная фантастика сна сосредоточена не в объекте, а в субъекте. Во сне мы не равны себе. Наше «я» дробится и слипается в самых прихотливых сочетаниях. Лишенные волевого центра, собирающего отдельные импульсы в единую личность, во сне мы живем всей гурьбой. Чтобы познакомиться с толпой, населяющей меня по ночам, я отправился в Сохо на семинар сновидческой йоги. Эта отрасль психоделического бизнеса обещает освоить последнюю целину распаханного мира – подсознания. Чтобы им овладеть, ойнерология, переживая сейчас бурный рассвет наука о снах, разработала методику управляемого сновидения, о которой нам подробно рассказал Гандерсман и Гарсия. Хотя все это кажется невероятным, многие, особенно в детстве, испытывали состояние люсидности. Вопрос в том, как научиться входить в него по желанию и оставаться в нем достаточно долго, чтобы насладиться открывающимися возможностями. Учеба требует тренировки, психической дисциплины и удачи. Тем не менее, после нескольких месяцев упражнений, которые обязательно включают ведение подробного дневника снов, я достиг люсидности. Дорожа искусством, доставшимся мне таким трудом, я долго подстерегал сон позначительный. И он, наконец, мне приснился. Такой важный, что я бы отправился с ним в ООН, если бы верил в здравомыслие этой организации. У каждого человека, сказал мне тот, кто заменяет нам в снах Бога, должен быть доход, равный номеру его телефона. Раньше я бы принял решение этой мировой проблемы без сомнений. Но опыт люсидности не прошел даром. Пробившись сквозь кокон ночного оцепенения, я проснулся ровно настолько, чтобы успеть возразить. «Это же нечестно!» – беззвучно завопил я. «У одних телефон начинается на девятку, а у меня на двойку». «А сейчас, значит, все по справедливости?» – саркастически ответил реформатор и растаял в бесспорной яви утра. Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Савинова, Борис Парамонов, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман, Кейт Гарсия и Рая Валь. Режиссер Григорий Единов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, писем, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.